Okay. У кого-то есть какие-то вопросы, может быть? Ходу пароходу, может быть, у кого-то есть какие-то трансцендентные вопросы? А?
Как сохранять энтузиазм в духовной жизни?
Не верю. Вопросы должны быть искренние, они не могут быть просто для поддержания беседы. Хотя иногда они могут быть для поддержания беседы, но тем не менее, сама суть вопроса – это когда человек находится в определенном поиске. Иногда может что-то как бы затронуть его. Вообще тема вопросов, она крайне интересна, потому что научиться задавать вопросы – это не такое простое искусство. И мы видим, что среди древних это была методика. Ну, наибольше нам она известна как диалектика Сократа. По сути дела, Сократ никогда не говорил человеку, что ты там глуп или ты дурак, потому что это, во-первых, человека обидит, во-вторых, это ничего абсолютно не даст человеку, потому что он обидится, и его эго закроется. И поэтому Сократ придумал такой метод вопрошения истины, приходил к людям и говорил: слушай, давай с тобой вот подумаем, мы с тобой являемся гениями или нет. Человек такой: ну не знаю, Сократ, может быть, может и не являемся, а может и являемся. Давай тогда подумаем, а что такое, кто такой вообще гений? Как он размышляет? Там, гений ли он во всем или в чем-то одном? Он такой: ну, наверное, Леонардо да Винчи был гений во многом, а кто-то там, какой-то великий там физик был гений в физике. Ну, то есть гении могут быть разносторонние, односторонние. Какие у них качества, как они себя ведут. Сегодня с утра я немножко смотрел историю по-русски Oppenheimer, да? Как по-русски? Oppenheimer. Вот. И кто такой Oppenheimer? Напомните. Да. Молодец. Молодец, тройка. Ну почему тройка? Потому что есть куда стремиться. Это вот самое главное. Да, он был достаточно интересным человеком. В молодости он решил отравить своего преподавателя яблоком, накачанным ядом. Ну вот, поставил его перед преподавателем и ждал, пока он его съест. Слава богу, преподаватель его не съел. Но как-то он признался, в общем-то, что яблоко-то не особо... Там, типа, а ты не хочешь сам? Не-не-не. Ну вот. Потом он попал, ну, как говорит история, опять же, только как говорит история, каким-то более приличным учителям, и он как бы был гением, ну, как утверждают источники. Но, тем не менее, будучи гением, он подвергался определенной критике своих коллег. И в целом он так и не смог завоевать ни одной серьезной премии, потому что, как сказали его коллеги, ему никогда не хватало терпения, усидчивости и немецких мозгов, чтобы сделать правильные расчеты. Его коллеги как раз именно этим отличались. Но удивительно в том, что Oppenheimer был очень хорошая коммуникация. Как любой американец, он умел продавать. И в первую очередь продавать себя. И когда он пришел к одному генералу и сказал: я вот готов создать вам атомную бомбу. Ну, генерал сказал: ну что тебе для этого нужно? Он говорит: ну, лаборатория в штате Нью-Мексико, ну, наверное, человек 6-10 помощников. Закончилось тем, что на атомной бомбе работало 600 человек. Огромная территория, эти 600 человек еще аутсорсили огромное количество предприятий. И поэтому, когда человек соприкасается с какой-то проблемой или с какой-то реальностью, сначала эта реальность ему кажется очень незначительной. Даже такой важной, как создание атомной бомбы, оружие, разгон протонов, нейтронов. Ну, понимаете, да? То есть как бы в теории все понятно, но в практике увеличивая все это в разы. И поэтому важная часть любого планирования, любого мировосприятия – это задать вопросы. Потому что, а кто будет делать это? А нам надо еще 5 людей. а кто будет делать то, то сюда еще 10, а вот здесь нужны такие-то мозги, а вот здесь нужно такое-то, понимаете, да, то есть, по сути дела, вся наша жизнь, она состоит из того, что мы должны правильно начать задавать вопросы. Но удивительная вещь, что многие люди, они не умеют задавать правильные вопросы, потому что они не квалифицированы в сфере вопросов. То есть, например, там, иногда смотришь каких-то интересных людей, там, по экономике, по инвестированию, ты, в принципе, понимаешь, что ты полный лошара. И один очень хороший эксперт, он сказал, если кто-то тебе ответит банально, ну, типа, покупайте все выгодные акции, продавайте все невыгодные акции, он говорит, ну, есть два варианта с этим человеком. Либо ты его выгоняешь в шею, как финансового адвайзера, а второе, ты как бы понимаешь, что его, ну, его совет ничего не стоит. Ну, может быть, для полного идиота он что-то стоит. Потому что у каждого человека свои жизненные обстоятельства, своя жизненная ситуация. И поэтому ты не можешь применить какое-то шаблонное клише, хотя оно, в принципе, правильное. Покупай, продавай все невыгодное, покупай все выгодное. Легко сказать, в принципе, правильная вещь. Но для кого-то этого, этого принципа достаточно. Но надо понимать, что когда мы задаем вопросы, мы либо задаем эти вопросы абстрактно, привязываясь к какой-то вот философии, культуре, либо эти вопросы касаются нас. И такой интересный момент. Не так давно я показывал своему сыну список Бродского. Кто знает, кто такой Бродский? Кто такой Бродский? Так. Да. По какой литературе?
Поэзия.
Ага, поэзия. Стихи про Украину его слышали? Не слышали? Он написал их много-много лет назад. Дальше. Еще кто? Диссидент. Кто еще? Да. Да. За гомосексуализм или за что?
За диссидент.
Он был диссидентом во всем. Что еще? Да, я встречался с ним в Нью-Йорке. Окей. Кто еще скажет? За огромное количество профессоров Чинмая. Мне, конечно, не всем удалось быть похороненным в Венеции. А, да, он был поэт. А, кого волнует русская поэзия в западном мире? А? В западном мире ценители русской поэзии? Ну, в переводе. Однажды, я помню, был в Японии, был какой-то очередной русский кипиш военный, и что-то я ехал в японском такси, мы застряли в пробке, таксист достал книгу, стал ее читать, работал для меня маленький телевизор, в Японии в такси телевизор есть, ну и что-то, в общем, короче, с таксистом в итоге мы заговорили. А там что-то, ну, как всегда, рассказывают, что Россия учредила какой-то очередной трэш где-то. Я такой, ну, как-то, он такой, вы откуда? Я говорю, из России. Он такой, ага. Ну, я понял, что он что-то слушает какие-то новости про Россию. Он такой, я говорю, Россия очень многогранная страна, там очень много разных людей. Он такой, да-да. Показывает мне портрет человека, кто это такой? Я такой думаю, там, этот, губернатор Лебедев, который Амур, ну что-то должно быть с Японией, с Ближним Востоком связано. Я такой, I don't know, он такой, Достоевский. И я даже не узнал Достоевского. Но так или иначе, конечно, Достоевский известен всем своими идеями. И кто читал Достоевского когда что-то кто-то? Не врите. А? Что ты читала?
Ну, если наказание, если
Коротко изложи суть.
Но главный герой зарубил бабушку.
Так.
Потому что он пытался понять, варен дрожащий или правый.
Понял. Это был эксперимент. Еще другое. А? Коротко сюжет рассказывай. А, она еще не читала.
Там главный герой, по-моему, аутист какой-то, он поехал учиться. Такой, вот он сидит, просто общается. Стандартный
вопрос. Мышкин, это как образ Иисуса, это было
современное. Говори ты.
Это как современный Иисус, как если бы он пришел, такой невинный, супер искренний, честный.
Типа Рупы?
Типа Рупы, да. И вот как он во всех этих реалиях вообще выживал, можно сказать.
Типа Форрест Гамп. Русский Форрест Гамп. За 100 лет до Форреста Гампа.
А что, вы купляли?
Нет.
А что мы?
Не сильны мы с вами в русской литературе. Никогда не были и никогда не будем. Но интересный момент, что Достоевский, как бы, я читал «Инквизитора». Ну, потому что время много читать нет, но «Инквизитор» — это самая, наверное, топовая штука, написанная Достоевским, она вообще как бы, ну, на пике. Советую всем прочитать, короткая вещь и не требует. Причем она есть на всех языках. У меня даже была книжка, мне подарили «Инквизитор», и там было на 4 языках. В принципе, не очень сложная часть. И наверняка есть аудиокнига. Но это стоит того. И история Достоевского такова, что он был членом революционного кружка, его поймали, приговорили к смертной казни. Он отсидел год в камере смертников. И, ну, как бы, каждый могут прийти. Опа, открытие. И фактически говорят, что, ну, фактически его сняли из петли, можно сказать, и заменили ему его наказание на каторгу. Ну, как-то там разобрались, что он такой не был особым каким-то революционером, был просто каким-то там, и, в общем-то, достучались. И на каторге как раз он сидел с ребятами, которые зарубали бабушек топорами, душили кого-то там. И поэтому у него такой, ну, достаточно хороший экспириенс, такой блогер. Вот. И поэтому, к чему я это все говорю? Не потому что мы здесь собрались с вами поговорить о чем бы попадя. Мы говорим о том, что Сократ задает вопросы. Он ставит человека перед вопросом. Достоевский фейсит какого-то человека, и он передает нам, ну, что-то, что, ну, как бы невозможно всем получить экспириенс у какого-то там подонка, который там зарубает. Ну, понимаете, да, то есть он вытаскивает какие-то вещи из глубины человеческих душ. Но и мы помним, что это происходит все в экстриме. В определенном экстриме. Вообще в экстриме рождается какая-то истина. То есть она не рождается какой-то такой вот там вальяжный, такой напомаженный, такой наглаженный. Да, даже какие-то реалии Христа, они рождаются в экстриме. Не было бы распятия, вообще не было бы ничего. Не о чем было бы рассказывать. Ну, какой-то раввин что-то там рассказывал на холмике. Ну, что. Вот. Ну, кого-то там завалили. Ну, время было тогда такое. Да. Поэтому, в принципе, и дальше, конечно же, легенда обрастает своей какой-то глубиной. Поэтому экстрим очень важен, с одной стороны. С другой стороны, почему экстрим? Потому что он заставляет нас пробуждаться. В целом человек, он очень привязан к какой-то вот... Но экстрим бывает внутренний, бывает внешний. То есть внешний экстрим, война там... Одни говорят, иди в армию, другой говорит, вали в Таиланд, третий говорят, там, кто-то говорит, я не могу оставлять родину, там, Кто-то говорит, да какая это родина? Вот мы говорим на одном и том же языке, вот начертили какую-то линию, и кто сказал, что это родина? Да? Тут половина жителей Харькова живут там в Белгороде, а половина белгородцев имеет там родственников в Харькове. И поэтому все эти вещи, они крайне, с одной стороны, условны, с другой стороны, это некая черта, за которую ты должен зайти или перейти. И в рамках всего, что происходит с нами, мы должны задать себе вопрос, а где ориентир истины? Не где сама истина, а где ориентир? Как мы можем ориентироваться? Где добро, где зло? Имею я право или тварь грожащая? А задаю ли я правильные вопросы человеку? Или я просто, ну, как бы, занимаюсь брейнфакингом? Ну, такой есть брейнфакинг, это такой, это очень любимое в Америке. Это, в Америке это очень любимая тема. То есть там не, ну, вообще считается в литературе, что сказать какому-то человеку какую-то истину, это не важно. Важно начать его провоцировать. Поэтому очень многие арт, там арт-литература такая провокатив, да, то есть она заставляет, ну, как бы провоцирует человека, а какой он уже сделает вывод, совершенно не важно, потому что типа каждый человек индивидуальный, каждый делает свой вывод, один вывод не является выводом другого и так далее. Такая очень эгоистическая идея. Вот, но так или иначе возникает вопрос, существует ли истина, существует ли эталон истины, существует ли что-то, от чего можем отталкиваться? Вот кто скажет на эту тему? Эссе, выступление, Юлити, давай.
Истина существует.
Да, но в Америке тебе скажут, существует for you. You dress in sari very nice for you. Скажут, Кришна существует только для тебя. А для меня существует не Кришна, а я сам себе сделаю макаронного монстра и сам напишу мантру ему.
Как вы сказали, Махарадж, должен быть вопрос. В таком случае, как бы, со всем уважением, сильный слайд.
Вы слышали?
Мне кажется, можно опять спросить у человека, у всего же должен быть какой-то центр, источник, из которого исходит все. То, что является истиной для всех. И дальше уже идет что-то относительное, а всего это все это
Бог. Ну, можно сказать, я предполагаю, что это Бог. Даже предполагаю, что это Бог. А может быть, большой взрыв. Правильное мышление. Но как на него бы ответил Шридхар Махарадж? Шридхар Махарадж задал вопрос, кто вопрошающий? Потому что все начинается с вопроса, кто я? Потому что Бог, он где-то там, очень далеко, может быть, он есть, может, нет, черная дыра, зеленые человечки, лилипуты, космонавты, все конспирологи придумали, там, или кто-то замутил офигенский нетворк по продаже свечей, и до сих пор работает уже бренд 1500 лет. Какая маржа на свечке? Неправильный ответ. Неправильный ответ. Сразу видно, что никто из вас экономику не знает. Есть агрегатная экономика и скеллинговая экономика. В христианстве две. Агрегатная экономика – это что? Это церковь, это бабки, это попы толстые, которые хотят ездить на лэнд-крузерах и воровать. Понимаете, да? Это агрегатная экономика. Это дорого стоит. Вот если затраты можно перенести на налогоплательщика, тогда это нормально. А скеллинговая экономика это что? Ну, сразу видно, что не возьмут вас в религию. Что такое скеллинговая экономика? Харидаси, финансовый директор. А? Вот. Представляете, сколько можно продать свечек, на которых маржа не 100%. Если моя агрегатная экономика оплачивается государством и бюджетом налогоплательщиков, то есть если за всех попов мне платит мэрия, государство, ну, к примеру, мы сейчас не говорим там то моя скейлинговая экономика состоит в том, что я могу заработать 1000% на свечке. А поскольку дело имеет в виду с верой, а на многих храмах написано, что свечки, купленные не в нашем храме, не являются богоугодной жертвой. Понимаете, большая свечка, вот надо пойти на большое дело, там сдать экзамен, там, Мерседес, еще что-то. Нужна большая свечка. То есть жертва. Там может быть 10 000% экономика, потому что воск это так. Это сырье. Его можно. Поэтому на свечке может быть и 1000% доход. Поэтому Сталин, когда хотел прикрутить религию, он поставил наценку на свечку. И церкви стали закрываться. Государство не платило издержки и ограничило маржу. И к тому же еще не пиарило продукцию. Все. Так можно и на нет сойти, стать неверующим. Но мы сейчас же не об этом с вами говорим. Мы говорим с вами не о экономике веры или там, не о каких-то других ситуациях. Мы вообще куда-то ушли. Да? Мы начали это с...
Как бы... Про внутренний экстрим очень интересно. Куда он берется? Еще рождается внутренний экстрим.
Если бы Иисус не рассказал нам о нем.
Что-что?
Иисус, если бы не рассказал, не рождался о нем. Махамад.
Мохаммед сам распинал всех. У него была другая парадигма. Мы говорим про эталон. Существует ли некое абсолютное мерило в этом мире, относительно которого мы можем определить добро, зло, вечное, временное, любовь и нелюбовь? Существует ли некий эталон, относительно которого мы можем применить понятие слова «Бог»? Потому что в христианстве были глобальные проблемы со Святой Троицей. Кстати, чтобы вы понимали, Иисус, в отличие от всех остальных, признан Богом реальным демократическим путем, методом голосования. Знаете об этом? Да, на одном из Вселенских соборов, что изначально его не считали Богом, он был сыном. Но когда потребовалось как бы систематизировать в единое три начале, в Троицу, все как бы, всю веру, то эта идея была, поэтому Иисус абсолютно демократическим образом пришел к положению Бога, так же как Дональд Трамп или Джо Байден. Но, в отличие от Джо Байдена и Дональда Трампа, у него была другой advantage. За Иисуса голосовали фан-группа. А у этих не было фан-группы. Ну, в смысле, такой плотной. Вот, поэтому никогда не завидуйте Иисусу. Все, что с ним произошло, произошло. А теперь вопрос на засыпку вам. Если кого-то признали Богом демократическим путем, это хорошо или плохо?
Хорошо.
Что сказал Сократ о демократии? Лодка, управляемая слепцами? То есть вы понимаете, что демократическим путем могут приниматься совершенно нелепые идиотские решения. Большинство идиотских решений были приняты именно так. Решением большинства. Кто за? Кто воздержался? Кто против? Что-что?
Вопрос.
Давай.
Ну, вы сейчас, рассуждаете о истине.
Говори погромче, жаба тебя перекрикивает.
Рассуждаете, что такое истина, что это такое, и то, что получается масса, она не несет истину. И вообще, получается, человек, он не... как говорится, у каждого своя правда. То есть человек, по той мере, как он рос, какие ситуации вокруг него происходили, у него есть какие-то свои моральные понимания, люди разные, и разная правда. И даже иногда тоже в наших кругах бывает слышно, то, что каждый по-своему воспринимает Бога, то есть каждый по-своему слышит его слова. В читании Чириканки мы тоже читали, там был такой случай, то, что даже читание Махапрабху, есть разные линии, то, как его видят люди и следуют. И, действительно, возникает такой вопрос, то, что мы несем истину. И даже читая священные писания, которые несут истину, мы не способны воспринимать это чисто, но это все равно со своей головой не смотрим. И тогда как следовать?
А как бы ты хотела?
Как бы хотела?
Да. Ты сейчас сказал очень много, но какие для тебя идеальные условия? Создай себе идеальные условия для восприятия истины.
Чтобы в этом сохранялось тепло и не было эгоизма, предательства.
То есть все проблемы все равно в тебе? Так или нет?
Да.
Вот. То есть какие бы внешние условия восприятия истины не существовали, но красота всегда в глазу смотрящего. Мы сейчас не говорим, что томская правда лучше, чем вашингтонская правда. Мы говорим о том, что личность должна обладать качествами восприятия истины. Ты же не против, что кто-то существует в этом мире умнее, чем ты? Допускаешь такое? А кто, например, умнее, чем ты?
В разных областях каждый может быть умнее, чем
я. Правильно. То есть в чем-то ты умнее, чем я. В чем-то у Юти умнее, чем ты. В чем-то он умнее, чем вы обе. А в чем-то мы все проигрываем тебе. Правильно? Поэтому каждый из нас он ограничен чем-то. Но тем не менее, тот факт, что кто-то обладает большим опытом, чем мы можем использовать с полным приоритетом. Правильно? Например, если я умею говорить по-тайски, а ты нет. Ты же можешь использовать мои знания тайского, правильно? Например, либо все время ходить со мной в магазин, но тогда тебе придется покупать для меня еду все время. Почему-то я должен с тобой все время ходить в магазин. Если ты установишь мне какую-нибудь таксу за это, я могу с тобой ходить в магазин. А второй вариант? Договориться со мной, чтобы я научил тебя. Но мне это, может быть, невыгодно. Или выгодно. То есть мы сейчас говорим, что в разных обстоятельствах мы можем по-разному пользоваться истинной информацией, но всегда возникает один только вопрос, как мы к этому сами относимся. То есть это не вопрос, есть Кришна или нет, как мы к этому относимся. А вот я задаю вам вопрос, а вот если мы, например, с вами повелись на рекламу, к примеру, какая-то ужасная болезнь началась. Все кричат, нужно идти, ставить прививки. Давай, пока там ты не умер. а потом ты появился и умер. Что с тобой? Кто виноват?
Ты виноват, что появился.
Почему?
Нас учат различать истину.
Ну, Гитлер же рекламировал, что немецкая армия непобедимая.
Вот как раз для этого, наверное, и нужно какое-то мерило истины, чтобы мы могли распознавать ложь.
А может ли мудрец повестись на разводку?
Может.
И что с ним делать тогда?
Учиться дальше.
Если он повелся на разводку и вел с собой на пункт вакцинации всех своих последователей. Кстати, могу рассказать более интересную историю. По-моему, я ее рассказывал кому-то. Был один мышах. Ну, как бы все евреи ждут мессию. И поскольку, ну, как бы евреи испытывали регулярные притеснения со стороны, скажем так, властей, не столько из-за своей религии, сколько из-за своей предприимчивости, то однажды в какой-то момент евреи были вынуждены бежать в Турцию. И, как ни странно, к ним мусульмане нормально отнеслись с точки зрения того, что люди умные, разбираются в экономике, в медицине. Ну, у Мухаммеда все очень просто. И христиане могут жить, и евреи могут жить, только плати налог. Ну, и евреям, естественно, они прекрасно понимали, что в доброй старой Европе их ждали не налоги, а погромы, да, то есть, ну, могли забрать все. Поэтому они очень активно стали, ну, как бы, расселяться, заниматься экономикой, и поскольку никто особо не мешал им практиковать иудаизм, то один из их так называемых таких прогрессивных проповедников, он стал активно прокачивать тему, что вот должен прийти Мессия, на самом деле, как бы, вы же понимаете. Ну вот. Ну и поскольку он как бы набирал популярность целевую аудиторию, ему постоянно нужно было делать какой-то новый пиар. И в конце концов он где-то проболтался, что вот, ну, когда я, как мессия, приду к императору, к шаху, то он упадет на колени и примет иудаизм. Всех обратит в иудаизм. Ну, конечно, это такое вау, смелое заявление. Но, как говорится, на то и есть гуру, на то и есть последователи, что они стали искренне заниматься, ну, пиаром этой мысли, что наш гуру такой, что он мессия вообще-то, он не человек, он придет. Ну, короче, все это дошло до, естественно, царя. Ну и царь, он назначил какое-то там мероприятие, говорит, приведите мне этого мессию, своего последователя со всеми. Ну, тут еще круче, как бы все на энтузиазме, что сейчас Гуруджи придет, там, что-то там царю пару раз скажет, пару слов, царь упадет к нему в ноги. Ну, как он и говорил все. Но царь оказался не такой глупый, он оказался достаточно веселым. Ну, вот. Ну, когда он пришел со своими там тысячи последователями, то царь говорит, ну, своему там визирю или там министру, в общем, Абдулла, ты знаешь, что делать, подойди к этому дяденьке. Ну, и тот подходит визирь к мессии и говорит, слушай, тебе повезло, сам наш падишах, царь, хочет тебя увидеть. Ну, пойдем со мной, я тебя за руку отведу к нему. Он говорит, ну, понимаешь, когда у нас подданные видят царя, они обычно падают ему в ноги и кричат, слава Аллаху, и Мухаммед его как бы пророк, а царь представитель на земле. Он говорит, видишь того вот дядечку с ятаганом? Он такой говорит, видишь, вот это наш придворный палач. Он очень успешно отрубает головы, очень не больно, быстро и экономично, эффективно. И в целом, если ты, а про тебя говорят, что ты там, царь тебе упадет в ноги и заставит всю Турцию принять ислам, я понимаю, что все это шутка. Но у тебя есть сейчас один вариант. Это самому принять ислам и прославить Аллаха. И как вы думаете, что произошло с Мессией? Ну, это если бы это был, если бы это был он и я на твоем месте. Ты кажется, что он сделал? А вы что думаете? Другие версии есть?
Господь ему новую волю.
Он мог ошибиться еще. Как настоящий еврей.
Восславил Аллаха.
Он не просто восславил Аллаха, а он искренне обратился к своим последним и сказал: вот видите, какой сигнал мне дал сам Бог. Теперь мы с вами все мусульмане. И в этом и есть фишка, что я пророк. Короче, чувак чувствуется, что имел талант в шоу-бизнесе. Он не просто переобулся, а переобулся так, что до сих пор в Турции есть иудеи, которые приняли ислам и считают, что это было как бы, ну, прозрение. На самом деле, конечно же, он спасал свою жизнь, но он умудрился это сделать, как бы, ну, потеряв, конечно, какое-то количество последователей. Не все пошли за Гуруджи, но переобулся и сориентировался на рыночную экономику очень быстро. Но это говорит лишь только о том, что... Давайте разберем этот момент. В принципе, во что верили евреи? Давайте зададим вопрос. Они верили в Бога?
А?
Ну, неважно, в Бога они верили, Бог там есть. А во что верят мусульмане? А?
Бога.
Кто знает, во что верят мусульмане? И тогда в чем проблема? Переобуться? Если на иврите его называют Яхва, а на арабике его называют Аллах, всеведущий, всепроникающий, разве совершил этот так называемый духовный учитель какую-то хулу? Ну, вы мне скажите. Окей. Какая дальше? Какая дальше? А что ты здесь тогда сидишь?
А?
Что ты здесь села? Бесплатно. На подушке. В антикафе заплатила бы 50 рублей. Харидас Такура. Но ему предложили отказаться от воспевания имени Кришны.
Но он этого не сделал.
Ну, правильно.
Возможно, потому что ему предложили отказаться.
Так, а здесь?
А здесь ему предлагали отказываться, а сказали еще предаться, плюс еще где-то.
Йовати, какие вы все спекулянты. Твою мысль.
А какой вопрос?
Хорошо.
Вот что вы приёте?
Емуна.
Я думаю, что он
не... Ребята, я не в теме.
Он не должен был оставлять свою религию.
Почему? А в основе?
Ну, все-таки это как предательство.
Харидас Такур, он так и не сделал.
Но ты должен обосновать. Давайте послушаем мудреца из Абхазии.
Ну, истина, она выше религии. Если ты искренне следуешь истине, а не религии.
Так, так, так. Так. Ну, то есть смотри, он был искренним иудеем и искренне верил, что именно он и есть Мессия, представитель Бога на земле. Ну, например, если ты искренне поверишь, что ты Вивальди. Ты же тоже композитор, правильно? Ну, ты же композитор по профессии, можешь, да? Там Антон Вивальди. Вы что, одна фамилия? Да нет, я и есть он. Перевоплощенный. В этом воплощении я Вивальди. Дважды. Так. Наш юный божественный друг. Тебе бы отрубили голову за такой долгий ответ. Скажем так, что мы достаточно мало его знаем, но мы можем предположить, что... Давайте посмотрим человека с жизненным опытом, с анатом. Надо бай. Ну, знаешь, зато голова цела. А как бы ты поступил в таком случае?
Ну, раньше я был, скажем так, раньше я был крещеным, а сейчас я живу здесь, поэтому я, наверное, тоже так же поступил, как я смотрю.
То есть ты хочешь сказать, что ты... Ты хочешь сказать, что ты как бравый солдат Швейк, который попал в сумасшедший дом? Который спросил у соседа, почему ты называешься Кириллом и Мефодием в одном лице, а ты сказал, что получает двойную порцию на завтрак.
Да.
Я понял тебя. Пожалуйста.
Давай прямо, мне сложно обосновать. Ну да, это, скорее всего, да. Я бы сказал, что это своего рода предательство того, как бы учение, которому следует.
А тебе бы сказали, а мы тебя про Кришну ничего не просили говорить.
Можно сказать, что он как бы ну, прославил один из аспектов Господа. То есть Аллах, это всемогущий аспект, может прославить Аллаха.
Ну, спекулятивно, да.
Ну, как бы это...
Хорошо, как бы ты поступил? Давай модулируем ситуацию. Ты возгласил себя кришнаитским Машиахом, мессией, воплощением, ну, скажем, не Бога на земле, но какого-нибудь великого святого вайшнавского. И ты сообщил всем нам, что при виде с тобой, например, какой-нибудь там тиран, он тут же упадет тебе в ноги и начнет воспевать святые имена. Ну, вот. Моделируй ситуацию. Вот ты находишься, вот я тиран. Смотрю на тебя. Вот палач. Вернее, вот он сидит. Маленький ножичек.
Ну, я бы, конечно, сложно представить, чтобы я позабился мессии, но...
Ну, выкручиваться надо, что... выкручиваться надо или нет?
Я думаю, можно и пославить, почему нет. Господь, это, я этим как раз выражаю почтение к Господу. Аллах, там Иисус, это... Одна из форм, если...
Да, но ты только что, до этого объявлял всем своим последователям, что ты единственный мессия, вообще тебя Господь послал просветить человечество. И что как только ты увидишь царя, он упадет тебе в ноги и примет твое мировоззрение. Поэтому давайте как бы раз отобьем двух и котлет. То есть первое, ну, номинально ты обманул своих последователей. То есть ты присвоил себе какое-то положение, которому ты не соответствовал, это первое. А второе, как бы ты вселил своим последователям постулаты ложной веры, то есть ты стал популистом. Ну там, к примеру, да, был какой-то там мужик, который рассказывал своим последователям, что он контактирует с НЛО, и вот в какой-то момент они все должны прилететь, их забрать на лучшую планету. Ну, надо продать все квартиры, отдать ему деньги, как бы, чтобы подготовить аэропорт. Но в итоге, как бы, тарелка не прилетела. Ну, тут, как всегда, классика русской мысли – обманутые вкладчики. Но здесь ты обманул своих последователей, ты обманул, возможно, себя, гордыню. И когда ты принял ислам, ты еще раз себя обманул, потому что внутри, ну, ты на самом деле не принял ислам, правильно? Если бы тебе задали вопрос философский, а в чем разница между твоим аспектом Бога и своим аспектом Бога, ты бы, конечно, мог сказать, ну, там, это имперсональный аспект Бога, Браман, Параматма, Бхагаван. Мы следуем идее Бхагавана, считаем, что красота, и мы считаем, что красота Кришны – это самое главное, поэтому мы топим за Кришну, потому что Его святое имя – олицетворение уличных качеств. Да, Браман – это всего лишь часть его. Как бы назвать его просто Браманом – это как вот красивую девушку, просто одеть на нее сари и все. Закрыть паранджу. Ну, то есть это обезличить ее. Даже где-то в каком-то моменте все равно, как говорится, мы захотим снять паранджу, увидеть личность. Потому что даже в исламе женщина ходит в парандже только там по улицам. Дома она не одевает парандже. Ну, то есть, поэтому обезличить Бога до такого состояния, ну, кому-то удобно в таком состоянии, потому что когда нет какого-то личностного начала, тогда нету расы, нету взаимоотношений, есть только какая-то ачварья раса, страх, поклонение и так далее. Бхактивинода Тхакур очень хорошо говорит в одной из своих работ о Бхагаватам. Он говорит, что люди, они достаточно быстро приняли Божий страх. Но почему-то они не смогли принять любовь Бога. Вот это меня задело очень сильно. Потому что, ну, как бы страх – это инстинкт. Причем это инстинкт, скажем так, тела и сознания. Но любовь – это внутренняя потребность, это внутренняя природа. И мы можем с вами жить на инстинктах, правильно? Самосохранение. Собственно, на этом построен принцип любого там какого-нибудь государства, даже светского. Все же понимают, что там сел пьяный за руль, получил штраф. Там сделал что-то, попал в тюрьму. Но принцип любви – причем спонтанного преданного служения. Тут, ну, как бы надо разобрать просто все эти полеты в понимании того, что, ну, мы сейчас понимаем, что эта там ситуация была на уровне лицемерия определенного, и мы также должны понимать, что мы, в принципе, ну, как говорится, понимаем, что тот человек в какой-то степени был вынужден, ну, идти по инстинкту самосохранения. Поэтому мы можем сказать, что его вера была поверхностная. У Харидаса Такура была совершенно другая вера, он говорил совершенно о других вещах. Мало того, что мы видим, что его вера соответствовала как бы его трансцендентным положениям. Даже если мы сейчас убедим себя, что я такой же, как Харидас Такур, то я думаю, как бы на Первой базарной площади нас будет ждать разочарование. Потому что мы не воспеваем имя на том уровне, мы не обладаем верой на том уровне, поэтому, ну, как бы для нас, ну, скажем так, ну, как деньги, да, у меня есть 100 бат, но у меня нет миллиарда бат. Поэтому у меня есть какая-то вера, но на нее что-то не купишь весь Таиланд. А кто-то говорит, у меня денег столько, что я могу купить весь Таиланд. Кто-то скажет, не может быть, Таиланд не продается. Вот, это первое. А второе, это то, что, ну, то, что человек в какой-то степени, возможно, лицемер. Да, очень понятно, ситуация понятная. Человек пытался заниматься религиозным популизмом, ну, как бы нашел себе последователей, там, увлекся, скажем так, идеологией, и как бы, ну, понятно, как говорится, на диване все великие войны. Но в реальности как бы все закончилось очень для него, ну, как бы по-другому. Ну и понятно, раз он же переобулся, он же тоже не мог включать заднюю.
Ну хорошо. Это могло бы стать, например, если бы он просто признался, что он облажался, и как бы смиренно бы признал...
Признался, что он облажался кому? Царю?
Ну да, тогда бы, может, царь его жалости почитил. Преданный бы увидел его, ну, в смысле, его последователь увидит его искренность. То есть это был бы уже такой шаг искренне верующего человека, который может свое эго.
Вполне возможно. Мы же допускаем все развитие ситуации.
Какой был большой?
Не заходи так далеко. Как сказал, слушай, don't be overconfident in yourself. Ну, я общался с этим американцем, ну, который вот такой вот, типа, ну, как все, типа, если я обладаю каким-то знанием, я должен пойти на улицу и менять мир. Ну, я, например, не уверен, что я бы мог прийти там в соседнюю деревню и поменять мир. Возможно, кто-то из людей меня услышал, возможно, нет. Ну, то есть... Я могу пытаться это сделать, но поскольку я не обладаю определенными качествами, возможно, мне бы не хватило просто влияния. Ну, это логично. С одной стороны, а с другой стороны, если я не пытаюсь помочь людям, то это тоже неправильно. И вопрос тогда состоит риторический. Могу ли я изменить кого-то другого, кроме себя, или я все-таки в большей степени могу изменить себя? Вот я себя не могу изменить. Кто может изменить себя? Поднимите руки. Ну. Ну, то есть мы можем признаться, что наша свобода воли И сила воли, она ограничена. Так или нет? Вот наше эго ограничено?
Стремится к безграничности.
Наше эго стремится к безграничности. А наши возможности? Все как у большевиков. От каждого по возможности, каждому по потребности. Кто-то может объяснить, что нужно делать с потребностями? Вот сейчас я могу вам дать четкую коммерческую формулу, которую вы должны запомнить на всю жизнь. Секрет материального успеха. Возможности и потребности. Карл Маркс же не зря был сыном раввина. У него там все четко, капитал, прибавочная стоимость. Ладно, так и быть, я дам вам мантру, формулу, только никому ее не разглашайте. Знаете почему? Ее знает любой адекватный человек. Всегда тратьте меньше, чем зарабатываете. Это первая часть формулы, а вторая часть формулы. Как звучит?
Зарабатывайте больше, чем
тратите. Нет. Всегда тратьте меньше, чем зарабатываете, а вторая формула как звучит? Ну, это уже третья часть формулы. А вторая часть? Третья часть. Я говорю, один, а вы говорите три. Один вы сказали, и то никто не смог сказать. Зарабатываете, тратьте меньше, чем зарабатываете. Вторая часть формулы какая? Кто претендует на место финансового директора? Если человек не знает этой второй части, ему нечего делать. Финансовый директор, возможно. А? Финансовый гений? Ну, слушайте, ну... На любом собеседовании вам зададут этот вопрос. Вы трое не прошли.
Дайте на подсказку.
Окей. Ладно, ладно, я понял. Не буду у вас уже 20-50. Смотрите, первая часть формулы экономической – это нужно зарабатывать больше, а стараться тратить меньше. А вторая часть формулы заключается в том, что нужно всегда стремиться зарабатывать больше. Чего вы смеетесь? А третий метод зарабатывания больше говорит о том, что нужно научиться вкладывать. А почему? Почему? Нет, потому что правильное вложение, оно всегда будет зарабатывать. Ну, к примеру, например, вы зарабатывали 100 тысяч рублей. А тратили вы сколько? 150. Ну, то почему? Потому что вы в постоянных кредитах. Ну, понимаете, да, то есть у вас... Но вы не посчитали косты ваши, ну, да, тоже недвижки и так далее, что она нерентабельна. Вы будете за нее долго платить, а в итоге она не даст той цены, не даст того роста. Ну вот, к примеру. А если вы правильно откладывали какие-то часть денег, например, купили что-то, ну, например, кусок земли рядом с аэропортом, ну, или местом, где будет строиться аэропорт. И через 10 лет что оказалось? Ну, предположим, кусок земли рядом с аэропортом вырос в 1000 раз в цене. То есть вы откладывали эти деньги, вы купили достаточно рисковый актив, но купили его не в кредит, не пахали, собственно, отложенное. И научились правильно ждать. Каждый раз вы проезжали, были таблички, что скупаем землю в вашем районе, вам звонили домой и говорили, давайте мы вас купим за 10 тысяч долларов. Но вы говорили, нет, 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 нет. И через 10 лет продали его за 1 000 000. А купили за 10 тысяч. Это пример. Но поскольку я не Карл Маркс, и мы не последователи иудаизма, мы должны сейчас с вами тут же перевести этот пример из экономики. Почему я сказал про Карла Маркса и иудаизм? Потому что один раввин сказал, я могу объяснить вам полностью Тору с точки зрения экономики. Я преподаю экономику. И он рассказывает древние законы Торы, и люди такие, а понятно, что написано непонятно, а когда человек объясняет, все понятно. Но у нас с вами немножко другая тема, мы специализируемся на трансцендентной теме. Поэтому скажите мне, как этот принцип работает в духовном мире? Так, подожди, ну вот смотрите, что ты зарабатываешь на духовном пути?
Опыт.
Опыт, один раз, дальше.
Знание.
Второе.
Служение, дух служения.
Сукритие.
Веру.
Что еще?
Веру.
Веру. Ты это все зарабатываешь. А как ты это все можешь растратить?
Вкладывать дальше.
Нет, как человек... Просирает веру, сукритие, опыт, все.
Критика, наслаждение.
Критика, наслаждение, что еще?
Оскорбление.
Дальше что еще?
Неблагодарность.
Неблагодарность. Пренебрежение. А, всегда успею. А, что еще? А? Дурное общение. Мы можем на духовном пути что-то обретать, но в силу того, что мы неправильно себя позиционируем, гордыня еще, да, там, гордость, там, надменность, ложные представления о своем духовном положении, то что у нас может получать? Что мы зарабатываем вот столько, а тратим вот столько. И постепенно наша вера сходит на нет. Такие примеры есть? Есть? Ну, к примеру, в нашей миссии такие примеры есть? Ну, например, все ли здесь сидят люди, которые вокруг нас, но они в практике находятся? Почему? Потому что получили вот столько, а потратили вот сколько. Понимаете, да? Как к нашим, это ко всем к нам относится. Теперь что нам нужно делать?
Тратить меньше, зарабатывать больше, стремиться заработать еще больше. Правильно вкладывать.
Что такое духовное вложение? Земля, понятно. Ну, к примеру, хорошая инвестиция, да, потому что Марк Твен сказал, покупайте землю, ее всегда мало. Но земля хороша там, где она будет особенности востребована. Ну, например, там, береговая линия пляжа. 50 лет тому назад она там ничего не стоила. Сейчас это золото. Или там место рядом с аэропортом или с хайвеем. Там всегда земля вырастет. А вот с нашей духовной точки зрения. То есть, как Шридхар Махараджа сказал Нитьянанда Прабху, если ты сам хочешь получить, ты должен отдавать другим. Мы должны помогать другим людям жить духовно, развиваться. Мы должны пытаться им помочь. Это первое. Второе, мы должны избегать оскорблений и сева-аппарат, хнама-аппарат и так далее и тому подобное. И дальше, во что мы должны вкладывать? Что такое вкладывать на духовном пути?
Наше главное сокровище – это вера.
Да, то есть мы должны всегда расти свою веру. И вера должна говорить нам следующее. Как же кусок земли. Сегодня, возможно, у меня вера на рубль. Но поскольку я купил эту землю в правильном месте, итак, продаются участки на Галоке. Наши мета-Галоки, финансовый директор. Пока что... Не-не, у нас конкурс на финансового директора. Вам придется участвовать. Но у нас есть одно условие. Поскольку вы все, как финансовые директоры, проиграли конкурс, мы переводим, у нас финансовый директор должен уметь красиво петь и танцевать. Кто претендент на финансовый директор? Хочет стать финансовым директором? Нет? Почему? Ну, ты же умеешь петь. Ювати, хочешь стать финансовым директором? Нет? Окей. Емуна, финансовый директор, хочешь быть? Так. Ананда Майя, хочешь стать финансовым директором? Вот у нас остаются три естественных претендента. Одна в синем пиджаке машет руками, вторая в костюме зебры сидит и ждет молча. И третья в белой майке. Ну вот все, значит, тогда вам смотр песни и пляски. Значит, у вас как бы должно быть как минимум по 5 номеров. Танец, вокал, стихи, проза и рисование. Ну, мы это допускаем во время танца. А жюри должно пукать, это ничего страшного. Ну что, подытоживаем? О чем мы сегодня говорили? Кто может подытожить?
Об экономике религии.
Вкратце, Абхирам, о чем мы сегодня говорили? В особенности с шахами, у которых меч в руках. Да? Что еще? Продюмно, что? А по поводу трех правил экономики?
Ну, это тоже, да. То, что мы должны как лучше стараться, как больше стараться вкладываться в наше духовное развитие, тратить на всякие там развлечения и на всякие прекрасные мероприятия.
Мероприятия, развлечения – это неплохо, если там нужно сменить пластинку. Мы говорим о расточительности.
Больше отдавать, меньше потреблять.
Тоже правильно. Санатан, что ты понял сегодня?
Ну, я почему-то вспомнил вот эту историю, как Раван сказал, например, в моде. Божественное делай сразу, а все остальное может помочь.
Окей. Мудро сказано. Дина Даял, что ты понял сегодня?
Поэтов, литераторов, там, Достоевского,
смысл жизни, поиск истины, и вот на том, что и экономический человеческий фонд.
А начали вообще с Апельгейна.
Так. Ребята, новые гости, что поняли? Вернетесь или все уже?
Не, ну то, что там, лично я понял, я сегодня оставлю при себе.
Окей.
Вам всем ребятам большое спасибо, что вы встречали. И приятно, классно. Я думаю, что вы
увидите. Да, спасибо. Спасибо, что дали нам надежду. Спасибо, что дали надежду. Вы?
Во многом говорили, что больше
поверили. Ну, с разных сторон уже как бы. Хорошо. Рома?
Наверное, мы все-таки говорили о том, что есть относительно, а есть.
Верно, вечное и временное, но тем не менее же есть какие-то взаимосвязи, параллели, правильно? То есть мы в этом мире как-то себя ведем, совершаем какие-то действия, и какие-то действия, они влияют на наш путь вечности. Нельзя сказать, что в этом мире ничего не связано с трансцендентным. Тогда в этом мире не было бы смысла, наоборот, есть смысл, скорее всего, все связать с трансцендентным. В какой-то мере. Где-то мы делаем шаг назад, где-то мы проигрываем, где-то мы делаем шаг вперед. Как сказал Продюмна, благодаря нашим качествам и движению. Ну что, спасибо большое. Сегодня было интересно с вами пообщаться. Ну, как бы, ну, у нас разные форматы лекции. Хотелось бы задавать вопросы. Ну вот. Закончим это, как сказано в ведических писаниях. Санкиртана приводит все в гармонию. Шри Кришна Чайтанна. Прабху Нитананда. Шри Адвейта Гададхар Шивасади Гоура Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Go, Prabhunande, Hari Hari Bo. Jai Shri Giriraj Govardhan Ki Jai, Mishnu Parshal Bhakti Sundar. Govinda Dev Goswami Maharaja Ki Jai, Mishnu Parshal Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaja Ki Jai. Shirupanu Guru Varga Ki Jai, Harinam, Sankirtan Ki Jai, Om Kamanandi Hari Hari Bol. Вот обратите внимание, видите, бабочки однодневки, они прилетают сюда умирать. Они живут всего там пару дней, но за это время у них полный цикл рождения, смерти, семейная жизнь, драма, развод, дети, элементы, налоги. В общем, в их мире они получают, вот они прилетают сюда умирать. Немногие, кстати, в храме умирают. Некоторые летят просто там на фонарике куда-то. Этим повезло вот ей, видите. Все, она уже, ее жизнь заканчивается. Вот такие дела. И ничего невозможно сделать. Поэтому помните, что наша жизнь так же скоротечна, как у этой бабочки-однодневки. И все то, что нам кажется очень важным, ценным, то, что мы считали незыблемым. Сейчас где незыблемое? Ничего незыблемого нет. Завтра бабахнет какая-нибудь войнуха, все. Ничего не забыло, нет. Единственное, что останется, это только то духовное знание, тот духовный опыт, который мы обрели. Вот он будет вечно. И поэтому мы должны пытаться накапливать вечное, инвестировать вечное. Запустите купол, надо посмотреть новую версию. Да, грубо говоря.